Кавказский пленник. Быль. Глава первая. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала, и умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься. Жилин и раздумался. И в самом деле плоха уж старуха стала, может, и не придется увидать, поехать. А если невеста хороша, и жениться можно. Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам 4 ведра водки на прощание и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что 2 раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ. Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо, то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят, дожидаются. Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, опять стоять. Жилин и подумал, а не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар, ускочу, или не ездить. Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит, «Поедем, Жилин, одни». Мочи нет, есть хочется, да и жара, на мне рубаху хоть выжми. А Костылин мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит, а ружье заряжено? Заряжено. Ну так поедем, только уговор не разъезжаться. И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают, да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно. Только кончилась степь, пошла дорога промеж 2 гор в ущелье. Жилин и говорит, надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочит из-за горы и не увидишь. А Костылин говорит, что смотреть, поедем вперед. Жилин не послушал его. Нет, говорит, ты подожди внизу, а я только взгляну. И пустил лошадь налево на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая, он за нее 100 рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил, как на крыльях взнесла его на круч. Только выскакал, глядь, а перед самым им на 10-ину места стоят татары верхами, 30 человек. Он увидал, стал назад поворачивать, и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под круч во все лошадиные ноги, кричит Костылину, «Вынимай ружье!» А сам думает на лошадь свою, «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься, пропал, доберусь до ружья, я им не дамся». А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидал татар, закатился, что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого, только в пыли и видно, как лошадь хвостом вертит. Жилин видит, дело плохо, ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам, думал уйти. Видит, ему наперерез катит шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит, близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове. «Ну, — думает Жилин, — знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть, не дамся же живой». А Жилин хоть не велик ростом, а удал был, выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает, либо лошадью со мной, либо срублю шашкой. На лошадь места не доскакал Жилин. Выстрелили по нем сзади из ружей. И попали в лошадь. Ударилась лошадь озим со всего маху, навалила Жилину на ногу. Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь, она сердешная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами, до земли не достает. В голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная, на аршин кругом пыль смочил. Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать, она все бьется. Он вынул кинжал, прорезал ей глотку, засвистела из горла, трепанулась и пар вон. Сняли татары седло, сбрую, сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами, и нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть, руки так закручены, что в ключице ломит. Ехали они долго, с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощины. Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало смеркаться, переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки. Приехали в аул. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него. Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел нагаец скуластый в одной рубахе, рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку. Два чурбака дубовых на железные кольца насажены. И в одном кольце пробойчик и замок. Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай. Толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз, полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег. Глава вторая. Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит, в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелк побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога. Под гору идет. Направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на льне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них, завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят. Но Жилину пить хочется, в горле пересохло, думает, хоть бы проведать пришли. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький, глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена, лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше, бешмет шелковый, синий, галунчиком обшит, кинжал на поясе большой, серебряный, башмачки красные, софьянные, тоже серебром обшиты, а на тонких башмачках другие толстые башмаки, шапка высокая, белого барашка. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал. Облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк из-под лобья косится на Жилина, а черноватый, быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит. Подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «Карашоурус! Карашоурус!» Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить! Воды пить дайте!» Черный смеется. «Карашоурус!» Все по-своему лопочет. Жилин губами и руками показал, что пить ему дали. Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13, и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые и лицом красивые. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса, на полах, на груди и на рукавах оторочена красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками, на шее маниста, все из русских полтинников. Голова не покрытая, коса черная и в косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной, подала воду, сама села на корточки. Вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая! Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит. Ушли татары, заперли опять дверь. Погодя немного, приходит к Жилину нагайца и говорит: «Айда, хозяин, айда!» Тоже не знает по-русски, только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой. Хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за нагайцем, видит деревня татарская, домов 10 и церковь ихняя с башенкой. У одного дома стоят 3 лошади в седлах, мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему ушел Жилин, сам смеется, все говорит что-то по-своему и ушел в дверь.